Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Мы продолжаем цикл передач под общим названием «Культура повседневности». Напомню нашим радиослушателям, что эта программа посвящена разнообразным темам, связанным с нашими ежедневными практиками, различными укладами жизни, всему тому, что мы часто пренебрежительно называем бытом. Однако наша программа стремится показать, что многие стороны повседневности являются важнейшей частью культуры и во многом предопределяют и формируют ее развитие. А сегодня мы поговорим на тему, которая связывает повседневность, собственно, с другими сферами жизни, в том числе политическими. Но вот о чем я хотела поговорить сегодня. Дело в том, что когда мы обсуждаем какой-то исторический период, скажем, да, период какой-то в истории нашей страны, как правило, но это обычно, да, историки прежде всего концентрируются вокруг ведущих фигур. Если мы говорим о сталинском времени, ну, понятно, что это Сталин, да, это всегда руководители. Но мы часто забываем, что каков бы ни был, не знаю, великий, страшный или ужасный руководитель, он никогда не бывает один. И успех того или иного автократа всегда связан с системой управления. А это люди, которые его окружают, и особенно это всякие назначенцы, управленцы или выборные фигуры – в других частях страны, скажем, да, вот огромная Россия, да, много регионов, и там местные руководители складывают свою систему взаимоотношений с местными элитами, с начальством в центре. И, собственно говоря, вот эти люди, связанные отношениями управления, взаимных, я не знаю, конфликтов или, наоборот, коалиций, и во многом решают судьбу страны. И вот, мне кажется, поговорить об этих самых низовых автократах, то есть о системе региональных сетей управления в СССР, вот было бы очень важно. И мы это делаем, опираясь на книгу, новую книгу Олега Ховенюка и Йорома Горлицкого, которая называется «Секретари региональной сети в СССР от Сталина до Брежнева». И сегодня наши гости, один из авторов Олег Витальевич Ховенюк, доктор исторических наук, профессор Высшей школы экономики. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Наш второй гость Игорь Мартынюк, историк, редактор книжной серии «История Росиков», в которой вышла книга. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» и ведущая программа. Вы знаете, ну вот я с огромным интересом читала книгу и много нового, как говорят, интересного узнала о специфике управления в Советском Союзе в разные периоды развития СССР. Но вот я хотела спросить вас, вот когда я читала книгу, и вот эти все освобожденные секретари, местные секретари обкомов, крайкомов и так далее, как они действовали и прочее. Скажите мне, пожалуйста, и мне почему-то как-то вспоминалось, дореволюционная Россия, вот насколько система управления, созданная в советское время, и прежде всего Сталином, радикально отличалась, скажем, от императорской России? Или были какие-то принципы? Ну, потому что дореволюционная Россия была авторитарным государством, да? Значит, СССР была тоталитарным, но это все-таки более-менее родственные системы. А уникальна ли была система управления? Или все-таки какие-то родовые черты можно увидеть и там, и там? То есть большевики заимствовали очень много из императорской России. А вот в связи с системой управления, как это было? Олег Витальевич, можно с вас начать?
Я думаю, вы правы. Конечно, между этими системами много общего. И эта общность определяла и общность, так скажем, нижестоящих структур. То есть вот если действительно речь идет о, в принципе, не демократическом режиме, об одном и о втором, то в нем все элементы, и в том, и в другом режиме, все элементы будут недемократическими, да, в разной степени авторитарными. И да, главное, вероятно, нужно на что обратить внимание, что и там, и в том, и в другом случае эти низовые, эти губернаторы, так скажем, или это были царские губернаторы, генерал-губернаторы или советские губернаторы, они были подотчетны только одному человеку на самом деле. Вот, либо императору, либо вождю. И их никто не избирал, их назначали. Их судьба и судьба тех регионов, которыми они руководили, во многом зависела от установок, пожеланий и представлений о том, что нужно делать, которые формировались в Москве или в Петербурге до революции. В этом, конечно, есть большая связь между этими двумя периодами, дореволюционным и послереволюционным. Я вот так думаю.
Игорь, у вас есть какие-то соображения?
Ну, я согласен с Олегом Витальевичем, да, конечно же, вот на макроуровне эта преемственность, конечно же, прослеживается, да, и та, и другая система были действительно недемократичными, они были построены по принципу вертикали власти, то есть центр и периферия с довольно жестким подчинением периферии центру, но в то же время в советский период, конечно же, эта система была радикальным образом переработана. И, собственно, в книге вот история этой переработки, да, то есть по сути своей можно даже говорить, что эта система была радикально обновлена. Эта система выглядела немножко по-другому. В ней наблюдались, скажем так, сторонние новые элементы. Да, она обладала системой сдержек и противовесов, да, то есть вот уровень губернаторов, о которых можно говорить применительно к советскому времени, да, это уже довольно поздний советский период, это уже период, наверное, брежневизма, когда эта система забронзовела и действительно стала выглядеть, и с ней парадоксально стало больше черт схожести именно с периодом империи. А в сталинский период и в хрущевский период, в период турбулентностей, конечно же, эта система была, скажем так, немножко, ну не немножко, а во многих чертах радикально отличающейся от системы имперского периода.
Да, Олег Витальевич, а вот вкратце, как, значит, вот вы вместе с автором пишете о том, что Советский Союз был такой однопартийным, тоталитарным государством. И вот как этот тотальный контроль партии, собственно, осуществлялся, да, как система управления? Знаете, я просто часто разговариваю с молодыми людьми, и у меня есть представление, что они совсем как-то не понимают вот эту, да, систему тотального контроля, как вообще она достигалась. Вот, может быть, буквально пару слов об этом. И насколько это оказалось эффективным?
Конечно, если говорить об этой системе, то это может быть очень долгий разговор, и она состояла из многих элементов, но достаточно сказать, что в ней было вот тот стержень, основное, так скажем, звено, которое всю эту систему держало, это прежде всего партия. Вот возьмем, скажем, взаимоотношения между центром и республиками. Формально республики были независимыми. И как бы имели право выйти из состава СССР. Вот. Ну, чем они, в принципе, воспользовались на определенном этапе. Да, вот это и произошло. Но фактически ведь республики управлялись все партийными комитетами. А вот уже партийные комитеты, центральные комитеты республиканских компартий, они входили в состав общесоюзной компартии уже на правах местных партийных комитетов. Они не имели никакого права выйти из партии. Это только один такой пример формальный, юридический, который может нам показать, каким образом эта система консолидировалась. А на практике это означало, что имея очень разветвленную сеть партийных организаций, которые начинались в аппарате ЦК в Москве, доходили там до уровня республик, регионов, потом спускались вплоть до низовых партийных ячеек через горкомы, райкомы, до низовых ячеек на отдельных предприятиях, Причем это надо тоже подчеркнуть, что в Советском Союзе строилась партийная система именно по трудовым коллективам, по предприятиям, учреждениям и так далее. Не по местам жительства, а именно там, где функционировала, собственно говоря, жизнь основная, била ключом. Вот, когда вы имеете такую разветвленную систему, построенную по военному типу, приказ – исполнение приказа, в которой нет никаких, на самом деле, нет поля для каких-то колебаний, обсуждений. Любое колебание сразу же признается, так сказать, партийным преступлением и соответствующими последствиями. Когда вы имеете такую выстроенную систему, а выстраивается она, конечно, постепенно, она выходит из гражданской войны, это тоже очень важно. Она милитаризирована в силу этого. Потом эта милитаризация еще раз подтверждается и укрепляется в ходе Великой Отечественной войны. Когда вы имеете такую систему, то ваша задача, как авторитарного лидера, вот как Сталина или там Хрущева, или Брежнева, она значительно упрощается. За ней надо следить. Следят за ней по-разному. В сталинское время одним образом, последующие периоды другим.
Да, ну, в общем, если пояснять для людей, не живших в советское время, что, собственно говоря, представители партии были везде. Вот вы говорите, да, в любых коллективах. И в этом смысле вот это сверху донизу, вот этот контроль осуществлялся. И у партии были очень жесткие условия присутствия, так сказать, если ты член партии, это, с одной стороны, привилегия, с другой стороны, ты лишаешься этой привилегии, тебя выбрасывают из партии, это полное социальное поражение и прочее. Так что этот механизм работал, вот, так сказать, сверху донизу. Мне интересен вот вопрос, который разбирается в книге, что 30-е годы вокруг Сталина соратники, люди, которые вступали в партию еще до революции, да, это такие убежденные коммунисты, готовые на любые милитаристские шаги по построению светлого будущего. Но при этом в 30-е годы вдруг начинаются чистки аппарата, что кажется довольно безумным, потому что это люди, на которых реально можно опереться. Они, так сказать, вступили в партию не из конъюнктуры, а из, так сказать, личных побуждений. Это глубокие убеждения. А вот, Игорь, я хотела вас спросить, вот если посмотреть на логику, как бы разворачивания аргументов в книге, зачем это нужно было делать, особенно в такой сложный момент, когда только что, значит, запустилась индустриализация, коллективизация, здесь нужны люди, на которых действительно можно опереться, потому что меры не очень популярны. Почему надо было устраивать чистку вот этого такого мощного партийного ядра?
На самом деле это очень сложный вопрос. И в историографии на протяжении десятилетий до сих пор ведутся дебаты, и они в конечном итоге связаны с тем, а вообще зачем был нужен большой террор? Насколько вот это большое, грандиозное, трагическое явление в российской истории вообще имеет рациональные какие-то корни и объяснения? Ну вот в конце 70-х, начале 80-х группа историков довольно большая, это происходило на Западе, так называемые ревизионисты, да, увидели очень интересную картину. Они считали, что на самом деле Сталин как вождь, как носитель идеи, ну, не только имперскости, но и вообще как бы, ну, главный, по сути, человек в стране, да, был на самом деле автократом слабым. И в какой-то момент, когда уже запустились все процессы, был свернут НЭП, фактически уже начата индустриализация, пошли первые пятилетки, вдруг неожиданно задумался о демократизации, да, то есть демократизации в кавычках, конечно, страны. Ну, мы знаем, что там параллельно шли процессы подготовки новой конституции, об этом тоже книги написаны, к 1936 году, да. И на его фоне как раз вот местные партократы, вот эта низовая автократия выглядела гораздо более сильной и пыталась вождя убедить не предпринимать как бы вот этих попыток демократизации в кавычках. Да. И в итоге как бы Сталин пошел, как считают они, на поводу, и затеял вот этот большой террор, чистку, поскольку низовые автократы на местах видели конкурентов себе, да, на местах. Это, скажем, бывшие те же самые царские чиновники, те, кто служил в белой армии, так называемые социально опасные элементы и прочее, прочее. Там список потенциальных врагов был бесконечен. И, собственно, это вот под давлением именно низового элемента этой системы вынудило Сталина проводить чистки и репрессии. Но в итоге как бы получилось все наоборот, да, то есть что эта система заработала не так, как планировалось изначально, и они фактически пали ее же жертвой. Но на самом деле эта теория, конечно, имеет очень много изъянов, и даже она ничем не подтверждается на уровне архивных документов, как раз наоборот. Да. И в книге, о которой мы говорим, приводится противоположный тезис о том, что как бы геополитическая обеспокоенность безопасностью, да, у Сталина как раз была основной причиной, которая повернула топор в сторону этих низовых демократов. То есть это боязнь потери власти, быть обвиненным во всех грехах в случае обострения какой-то военной ситуации.
Действительно, есть очень много всяких экзотических таких теорий, о которых сейчас вот как раз Игорь сказал. Но мы видим, по крайней мере, когда речь идет о чистках вот от старых большевиков, чисток страны, так скажем, от старых большевиков, о чем вы сейчас сказали. Потому что действительно, практически за этот очень короткий период выбили вот всю руководящую старую партийную гвардию. И в том числе, кстати, в регионах несколько раз сменились руководители. По три, а в некоторых даже четыре раза. То есть убрали, вычистили всех. И здесь как бы логика шла от страха Сталина в данном случае. Действительно, в случае осложнения как внутриполитической, внешнеполитической обстановки, возможности каких-то волнений в высших эшелонах власти. Ведь нужно помнить, как большевики получили власть. Они получили власть благодаря войне. Если бы не было Первой мировой войны, с этим, в принципе, все согласны, то, конечно, никакие бы большевики у власти не оказались. Война, кризис высшей власти, связанный с войной, позволил большевикам взять власть. Поэтому они все время этот элемент учитывали, они все время о нем помнили, они все время о нем говорили. И у Сталина были свои рецепты решения этой проблемы. Ему нужны были руководители, которых он выдвинет сам. Не те руководители, которые ему как бы достались наследство от героического периода большевизма. Не те руководители, которые прошли опыт подпольной борьбы, гражданской войны и так далее, и чувствовали себя достаточно независимыми. По крайней мере, в такой степени независимыми, что, как казалось Сталину, было ли это на самом деле, нет, нам трудно сказать, но он так думал, что в моменты достаточно важные, переломные, они могут проявить характер, если хотите. Да? Ему нужны были люди, которые это не сделают. Люди, которых он сам привел к власти, для которых он бог, для которых он непререкаемый авторитет. Эти старые помнят его еще, что называется, простым руководителем, простым членом политбюро. Это, знаете, это как вот в коллективе, когда выдвигают человека снизу, который еще вчера был равным с другими, и вдруг его делают начальником. Это одно отношение. А когда он уже, став начальником всех своих прежних сотрудников, с которыми он был равным, уберет и назначит новых, это уже будет совсем другое отношение к нему со стороны его же сотрудников.
А вот как раз мне хотелось спросить, Игорь, вот как выстраивалась вот эта система лояльности? Мне кажется, самое интересное в книге, собственно, да, и показано, как складывается эта система.
Система была действительно довольно сложной, и вот мы сейчас говорили о большом терроре, о чистках, и вот эти самые чистки основы, собственно, и заложили, сделали ее возможной. Во-первых, там омолодился корпус секретарей, они стали моложе, стали образованнее. И когда политический террор в буквальном смысле прекратился, оседая на местах, они уже формировали вокруг себя то, что можно было бы назвать патрон клиентскими сетями. Да? То есть они попадали туда, как правило, либо сами, либо с очень небольшой группой приближенных назначенцу лиц, которым приходилось выстраивать, очень часто с нуля эти отношения. А поскольку в советском государстве система была как бы выстроена на двух уровнях, с одной стороны это партийный аппарат, с другой стороны государственный советский аппарат, то в саму систему отношений добавлялась такая вот пикантность сложности. Нужно было находить, конечно же, общий язык с активом, который оставался, скажем, от перемещенного предыдущего первого секретаря. И на этой почве очень часто возникали конфликты, когда окружение, остававшееся, да, не принимало до конца нового назначенца, возникали конфликты по разным поводам, которые иногда, как сорт избы, выносились на решение там, высших органов вплоть до уровня ЦК. Собственно, в книге вот авторы выделяют несколько таких вот типов, как бы связанных в то же время с механизмом построения этих сетей. Как мог вести себя этот человек на новом месте? Он мог вести себя как действительно настоящий низовой автократ, копируя, как бы, скажем так, образ отношений с нижестоящими по принципу вышестоящий, нижестоящий. Собственно, так, как относились, скажем, высшие номенклатурные работники к низшим. Да? То есть, подчинение, стремление поставить актив под контроль и затушевывание разного рода конфликтов разными способами. Для этого были разные механизмы. Были персоналии, которые можно было назвать так называемые оспариваемые автократы, да, которые пытались найти компромисс с окружением, с подчиненными и таким образом сформировать свою лояльную сеть. Но очень часто такие отношения тоже не выдерживали время, нагрузку временем, да, и разрушались. Ну, и третий тип, он возник там, я так понимаю, несколько позже, это уже брежневское время, вот те самые губернаторы, о которых мы говорили в начале. Вот когда уже отношения выстраивались на низовом уровне, скажем, более мирным образом по принципу компромиссов. Но на самом деле это история построения вот патрон клиентских отношений, когда вышестоящий, то есть первый секретарь предлагал, условно говоря, мог предложить, да, нижестоящим какую-то степень покровительства, защиты в критических случаях, в ситуациях, а те, в свою очередь, отплачивали ему, скажем, единым возможным способом, то есть проявляли максимальную лояльность. Если же вот в этих отношениях возникали какие-то разбежности, связанные с различными интересами, как это часто возникало там на уровне председателя совета министров и первого секретаря, да, или были конфликты на уровне первого и второго секретаря, я думаю, Олег Витальевич об этом попозже расскажет тоже, да, то система работала нестабильно. Иногда окружающий сам актив мог выразить недоверие, недовольство на партийной конференции, проголосовав на формально тайном голосовании против тех или иных кандидатур, включая и первых секретарей. И, конечно же, это доносилось до московских коридоров ЦК.
А мы сейчас прервемся ненадолго. Пойдем на перерыв, и после него мы продолжим эту вникательную беседу, потому что тайны функционирования аппарата и самой системы управления на самом деле это чрезвычайно важная тема. Так что я прошу наших радиослушателей, не переключайтесь, мы скоро продолжим нашу беседу.
Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Культура повседневности.
Мы продолжаем нашу программу в рамках проекта «Культура повседневности». Напомню нашим радиослушателям, что мы сегодня обсуждаем специфику региональных сетей управления в СССР, называю эту программу «Низовые автократы». И мы обсуждаем, как трансформировалась система тоталитарного управления в СССР на разных этапах развития этого общества. Отталкиваясь от книги Олега Хлевнюка и Йорома Горлицкого, которая называется «Секретари. Региональные сети в СССР от Сталина до Брежнева». Еще раз повторю, что нашими гостями сегодня является Олег Хлевнюк, автор книги, доктор исторических наук, профессор Высшей школы экономики, и Игорь Мартынюк, историк, редактор книжной серии «История Росика», которая вышла эта книга. Я Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программа. Мы тогда вот продолжим, да, становление сталинской системы управления, которая потом модифицировалась, о чем мы тоже поговорим. Но ведь, вот, Олег Витальевич, вы пишете вместе с автором о том, что, значит, ну вот хорошо, человек приезжает, положим, у него есть мандат. Но в регионе, особенно, скажем, если это индустриальный регион, там хозяин-барин, скажем, директор огромного завода, который еще, скажем, там еще и производит какую-нибудь военную продукцию. И на самом деле, значит, его слово – закон. Там есть свои местные элиты, там могут быть, как бы, это может быть, да, вот как бы национальный какой-то, значит, регион, для которых иногда русский не родной. И вот, насколько я поняла, что в сталинское время складывать вот патронно-клиентские отношения довольно было сложно, потому что непотизм преследовался. Своих родственников не поставишь. Это уже потом в брежневское время была такая лафа. И вот как это надо было? Да? Какие были рычаги управления? Да, ну, насилие, ну, положим, да, действительно, что вот там, да, ну, еще, кстати, были НКВД, ГПУ, у которых были свои интересы, и с ними тоже надо было как-то ладить. Вот этот самый низовой автократ, какие рычаги у него были управления, да, какие инструменты, которые он использовал, чтобы добиться лояльности, с одной стороны, значит, сверху спускается безумные приказы, их как-то надо выполнять и заставлять, да, это делать. Так вот, это какие инструменты, кроме прямого насилия, скажем?
Да, вот как раз, конечно, книга, она в этом смысле достаточно конкретная, то есть в ней много какой политологии, потому что мой соавтор, вообще-то, он политолог, и хотя он очень много пишет исторических работ. Но мы пытались, отталкиваясь от документов, действительно нащупать некие конкретные механизмы, с помощью которых вот эти руководители региональные, секретари формировали свои сети. Вы правильно сказали, что в каждом регионе это могло быть очень все специфично. То есть, действительно, промышленные регионы с большими предприятиями союзного значения – это один разговор. Более сельскохозяйственные регионы, где таких предприятий не было, это другой. Национальный фактор – это еще третья, так сказать, ипостась этих сложностей. Но мы пытались найти некие универсальные объяснения, которые охватывали в той или иной степени все-таки все регионы. И вот мы как бы вышли в результате изучения большого количества документов, вышли на три таких вот важных механизма. Но первое – это, конечно, вот методы исключения, да, вот из этой руководящей группы, то есть угроза исключения. Это был непростой метод, потому что это же все нужно было согласовывать с Москвой еще. Это ведь руководители такого уровня были номенклатурными работниками, и их перемещение согласовывали с Москвой. Но, тем не менее, если уж совсем, как говорится, было плохо, к этому методу прибегали. Были два других важных метода. Это, во-первых, метод компромата, то есть руководитель, первый секретарь очень часто предпочитал иметь вокруг себя работников, ну, в той или иной степени скомпрометированных. Не настолько, чтобы они не могли работать вообще, но чтобы что-то, как говорится, какой-то скелет в шкафу у них числился. Да? И, естественно, это сказывалось и на их поведении, и на их взаимоотношениях с своим патроном, который, в принципе, мог или использовать эти негативные сведения, или не использовать.
Я вспомнила советский анекдот. Ну, про Сталина много же было всяких анекдотов, конечно, комплементарных. Но там как бы его приближенный рекомендует какого-то специалиста и говорит, значит, он замечательный, там не пьет, не курит, верен своей жене, там прекрасный специалист, и все, значит, не имеет никаких замечаний, все. Сталин походил и сказал, мне нормальный какой-то. То есть вот эта идея отсутствия компромата, это отрицательно, потому что как надавить человека, если у него нету в шкафу скелета?
Ну, это очень правильно, да. И был еще другой метод, это метод выдвижения через голову, через нарушением очередности. Да? В принципе, ведь в номенклатуре всегда есть определенные правила, вот неписанные, по крайней мере. Каждый знает, вот он послужил на этом посту, потом его на следующий передвинули и так далее. А в некоторых случаях секретарь передвигал через несколько ступеней. К чему это приводило? Это, конечно, приводило к тому, что тот, кого он выдвинул, оказывался в уязвимом положении. Потому что его просто, ну, если хотите, даже часто ненавидели те, кого он обошел вот по этой служебной лестнице. Значит, у кого он мог в этом случае искать защиту от этих нападок? Тоже у своего только патрона, который его вот таким образом поощрил, позволил ему сделать быструю очень карьеру. Мы также выявили интересный метод своеобразной неформальной изоляции того или иного руководителя. Вот, например, не сработался первый секретарь с председателем облисполкома, да? Как поступить? Можно в Москве требовать снятия этого председателя облисполкома. Это всегда связано с определенными скандалами. Этот председатель ведь будет сопротивляться, писать жалобы, там какие-то выявятся неприглядные обстоятельства жизни в регионе и так далее. Зачем? Его просто помещают в некий карантин. Его, условно говоря, отодвигают от решения всех серьезных вопросов, даже если он должен их решать. Назначают к нему в заместители человека, который предан первому секретарю. И через этого человека решают все необходимые вопросы по линии там облисполкома, краисполкома или совета министров, Совета народных комиссаров республики. Да? А этот вот руководитель неугодный оказывается в своеобразном карантине. Он вроде как занимает свою должность и ничего сделать не может.
А, собственно, что произошло в момент прихода Хрущева к власти? Как он стал менять вот уже сложившуюся систему регионального управления? Игорь, может быть, вы бы начали, да? Вот, собственно, ну, то есть, в принципе, это осталось тоже, партия была, значит, руководящим, направляющим и фактически сторожем всей страны, но все-таки, да, а что произошло? Что изменил Хрущев в этой системе управления?
Да, вы правы. На первых порах и после смерти Сталина вся эта система как бы еще функционировала в прежнем виде. Уже, собственно говоря, в годы Великой Отечественной там некоторые изменения произошли. Собственно, в конец 40-х, начало 50-х, после сталинский период, уже как бы не использовались вот эти вот совершенно звериные методы кадровых чисток в виде большого террора. Они уже скорее были точечные. Там были Бенгрельская дело, было ленинградское дело 49-х годов, расстрельное. Но, в принципе, все эти ротации, если они происходили, они как бы происходили сравнительно мирно. Хрущев отказался от силовых воздействий на номенклатуру в этом плане. Она вообще ушла, канула как бы в лету, но продолжал, в принципе, некоторые сталинские традиции. Да, он использовал тот же компромат. При необходимости приближая каких-то деятелей, либо наоборот под прессом этого компромата, вынуждая, например, их делать какие-то совершенно немыслимые вещи в ходе кампании, ну, сельскохозяйственной кампании и прочей, которую он проводил. В этом плане настало время мягких ротаций, да, и на... Ну, не на первый план, но одним из главных факторов стало также своеобразное продолжение процесса коренизации. Ну, историки обычно этот период, когда говорят о коренизации, то вспоминают период НЭПа, да, и в 29-28 году, собственно, это были последние выстрелы, последние как бы годы, когда этот процесс, в принципе, завершился, о нем не вспоминают. Но, как оказалось, в середине 50-х этот фактор был востребован, и на кону, он проявлялся уже в разных республиках. Да? То есть там, где первые секретари могли использовать фактор национальной мобилизации для своих как бы, нужд. И Хрущев, в принципе, с пониманием к этому относился, хотя в ряде республик все это происходило с эксцессами. Да? Ну, вспомним 1956 год, волнение в Грузии, да. Были проблемы в Латвии, были проблемы в Азербайджане, но, тем не менее, национальные элиты в лице первых секретарей иногда национальную карту разыгрывали, и разыгрывали успешно, в особенности там, где как бы, либо были проблемы у них с построением местных сетей лояльности, либо же, наоборот, ситуация в ряде республик, как, например, в Латвии была такова, что титульное большинство, по сути своей, было устранено от руководства республики. То есть была такая плавная преемственность между сталинским периодом и хрущевским периодом. То есть резкого разрыва не происходило. Я думаю, Олег Витальевич более подробно в нюансах может рассказать об этом.
Ну, это и понятно, как это мог бы разрыв, потому что все-таки, да, никто не отменял идею построения коммунизма и, значит, примата партии горящей. Но вот я хотела спросить, а насколько все-таки Хрущев, ну, как бы наделил большими полномочиями региональных секретарей. Но вот в книге пишется, что во время войны это произошло почти вынужденно, да, что такое количество было проблем, что волей-неволей местные секретари, даже на свой страх и риск, в общем, свои полномочия, так сказать, расширяли. А вот в эпоху Хрущева это что, осталось по инерции или это была его сознательная идея все-таки чуть уменьшить, так сказать, вот этот постоянный тотальный контроль на территории?
Ну, я думаю, было и то, и другое. Дело в том, что сама вот эпоха Хрущева, она действительно, вот как Игорь уже сказал, она была очень тесно связана со сталинской эпохой. И мы видим эту связь сейчас гораздо лучше, вот благодаря конкретным исследованиям, не только нашей книге, но и есть другие исследования. И Хрущев, собственно говоря, вот идея построения коммунизма, это ведь сталинская идея из экономических проблем социализма в СССР, вот это почерпнутая из последней работы Сталина, и разного рода чистки. Вот что сделал, конечно, Хрущев, он вынул вот такую очень жесткую репрессивную составляющую из этой системы, да, вот перестали расстреливать, сажать в лагеря, то есть вот человека выгнали из номенклатуры. Но его это не означало, что он расстанется со своей жизнью, как это часто бывало при Сталине. Но принцип вот изгнания из номенклатуры, он сохранялся. И этим принципом Хрущев очень, очень широко пользовался. Еще у него были такие приемы, как постоянное давление, это тоже вполне сталинский прием, на региональных руководителей с целью выполнения таких вот постоянно растущих программ. Ну, например, вот эта известная программа скачкообразного наращивания производства мяса в СССР. Мяса постоянно не хватало, это известный факт. Не только мяса, конечно, но мяса особенно не хватало. Да? И вот у него в голову пришла вот эта вот идея, что мы в течение нескольких лет можем догнать Америку там и произвести в этом смысле революцию такую сельскохозяйственную. И вот он начал давить на секретарей. Закончилось это, конечно, тем, что они просто занимались приписками масштабными, закончилось скандалами, вот особенно скандальным было Рязанское дело, когда секретарь обкома, в общем, ну, то ли покончил жизнь самоубийством, то ли умер просто в результате такого стресса. Но в данном случае это не важно. Во всяком случае, это был очень крупный скандал, в котором был виноват сам Хрущев в значительной степени, потому что он провоцировал вот эти скачки мясные и провоцировал эти массовые приписки. Потом началось, когда он метался все время, он не знал, вот со скачком этим не получилось. Там система теряет некую мобильность, некий, так сказать, прогресс. Начинаются идеи, а вот давайте мы просто ее перестроим, давайте разделим обкомы на два, на сельскохозяйственный и на промышленный обком. И тогда, может, она заработает лучше. Создается система двух секретарей в одной области. До сих пор есть, конечно, всякие споры, потому что явно это не было высказано, для чего это делалось. Есть разные предположения. Но в любом случае это как бы нервировало секретарей и в какой-то степени могло, конечно, ограничивать их возможности, их самостоятельность, что ли, если хотите. Ну, а привело это все к тому, что он уже настолько всем, что называется, надоел, что за него никто не заступился, когда группа приближенных к нему коллег предложили ЦК партии его сместить, сговорившись между собой, никто за него не заступился. Потому что, и не только потому, что боялись, потому что он действительно слишком хаотично действовал, никто не знал, что будет дальше. Это нервирует аппарат.
А все-таки что же произошло в брежневские времена? Насколько эволюционировало, я не знаю, или деградировало, да, но все-таки мутировала эта система регионального управления? Были ли какие-то там важные, такие существенные сдвиги по сравнению, скажем, сталинско-хрущевским периодом?
Ну, здесь, конечно, нужно прокидывать мостик ко времени 63-64 года, да. То есть здесь мы опять видим уже немножко другую преемственность, да, о которой говорил Олег. Не происходило опять никаких силовых, скажем, акций массового характера в отношении секретарей. Наоборот, практиковалось то, что, как правило, на посты первых секретарей выдвигались местные кадры. Причем это не происходило в виде скачков там, через головы, через те процессы, которые мы описывали с вами здесь на примере позднесталинского, хрущевского времени, а происходило все плавно. Это такая плавная эволюция, плавная такая транквилизирующая, успокаивающая. Да? То есть если ты начинаешь где-то свою карьеру на уровне там, какого-нибудь крайкома, городского органа компартии, да, ты можешь спокойно продолжать свою карьеру, дорастать до более перспективных должностей постепенно, при этом тебя не будут десантировать в другие регионы, да, то есть эта десантная ротация, она была как бы в степени своей уже преуменьшена, затушевана. То есть, по сути, такое-то предоставление максимум возможности реализации для вот этого низового автократа какой-то из республик, да, то есть, естественно, со всеми благами, которые предписываются номенклатурному работнику, да, и без всяких неожиданностей, которые могут подстерегать его. То есть, вот эта плавная эволюция, которая в конечном итоге где-то спустя годы, в середине 70-х, приведет вот на Олимп к появлению вот такого местного князька, то есть местного губернатора, подчинении которого практически оказываются большие территории. Республика, там, область, ну и так далее.
Ну вот интересно, да, если мы возьмем бессмертную комедию «Ревизор», то она, я бы сказала, больше приложима к брежневскому периоду. Ну и, может быть, к нынешнему, да, во многом. Потому что вот, собственно, когда говорят о брежневском застое, это прежде всего как бы исчезновение вот этой самой, ну, я бы сказала, такой репрессивной мобильности, да, когда быстро люди двигались по служебной лестнице, потому что были бесконечные репрессии.
Все стало предсказуемым.
Да, ну, то есть, вот, Олег Витальевич, с вашей точки зрения, насколько в брежневской системе управления это был прогресс или, наоборот, это какой-то был откат назад, и это привело к, в общем, так, печальным последствиям, потому что все-таки это такая мощная система управления, она начала в каком-то смысле буксовать, как мне представляется. Если человек все время сидит на одном месте, вот там и появляется кумовство, да, абсолютная, так сказать, смычка с местными, я не знаю, там, директорами заводов, представителями колхозов, растаскивание, как вы говорили, государственной собственности, что вообще было невероятно в Бревенске. Вот с вашей точки зрения, это был какой этап? Эволюция этой системы или деградация, не знаю, опять же.
Вы знаете, вот это всегда ведь палка о двух концах, потому что репрессивная система, она ведь тоже, собственно говоря, не была эффективной.
Нет, бога ради, я тут, вот, да. Чтобы никто не подумал, что я вообще хоть как-то оправдываю репрессивную систему.
Я просто рассуждаю, да, вслед за вами. Действительно, вот каждая из этих систем имела свои, что называется, ну, назовем их плюсы и минусы. Ну, да, это очень условно. Дело в том, что, конечно, какая-то стабильность кадровая и системная была просто необходима. Страна не может жить постоянно в напряжении. Страна не может существовать в режиме, ну, вот если хотите, такой постоянной подготовки к каким-то боям, к войне, я не знаю, и так далее. И, конечно, стабильность аппарата имела и большие положительные последствия. Люди, ну, условно говоря, могли более ответственно принимать какие-то решения, меньше бояться за то, что в случае вот какой-то даже малейшей ошибки их просто арестуют. Эта стабильность, несомненно, имела определенное значение. Вот как, почему стабильность перерастает, ну вот условно говоря, воспользовавшись этим расхожим термином, как стабильность перерастает в застой, тут надо, видимо, тоже эти вещи изучать. Я не думаю, что в нашей книге найдется ответ на этот вопрос. Но, в принципе, он действительно, это верно, он существует, этот вопрос. Какие были факторы? Это что, вырастало из сути вот этой вот стабильности системы? Или это все-таки вырастало из того, например, что стабильность превратилась в застойность в высших эшелонах власти? Да? Вот потому что Брежнев, скажем, до начала 70-х годов, это один Брежнев, это более динамичный человек, там, более склонный к каким-то более разумным решениям. Потом он болеет, потом происходят чешские события, которые тоже, конечно, сыграли свою роль. Потом они все начинают стареть, но уходить не хотят, понимаете? Вот это... А, соответственно, если они не хотят уходить, так они не требуют от того, чтобы ушли те, кто, значит, под ними. То есть, может быть, все-таки дело в том, что не всякая стабильность является предпосылкой застоя, а только та стабильность, которая, в принципе, основана на недемократических методах вообще создания аппарата и его функционирования. То есть в выборной системе ведь тоже есть кадровая стабильность. Каждый знает, вот он приходит, условно говоря, на 4 года, или там, как в Америке, я не знаю, или в какой-то другой стране, на 8 лет и так далее. Да? И, соответственно, весь аппарат действует, исходя из вот этой стабильности своей. Но они знают, они подотчетны, их переизберут. А когда нет этой подотчетности, когда нет выборов, когда нет других рычагов контроля, вот в этом случае стабильность перерождается, видимо, в застой. Вот это можно так предположить.
Я надеюсь, что мы когда-нибудь продолжим этот разговор, он действительно очень важный, но сейчас наше время истекло, к сожалению. Я хочу поблагодарить гостей. Спасибо вам большое за интересную беседу и до новых встреч.